Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 февраля 2016 года. Нет праведника на земле, который бы не ошибался. Занимаясь духовной работой, человек проходит все стадии своего развития. Возвышение, падение. Нет такого каббалиста, и мы видим это на примере Моше, который бы не претерпевал страшные удары, унижения, причем не от других, а даже от самого себя. Его бросают в такие состояния непонимания, прегрешения, слабости, глупости, которые обычному человеку кажутся легко преодолимыми. О чем здесь говорить? Любой верующий или даже неверующий поступил бы намного лучше, мудрее, осторожней, более степенно. В том, кто поднимается по духовным ступеням, возбуждаются всевозможные глупые желания. Но на самом деле они огромны, не такие, как у простого человека. Однако они делают из него глупца, и, глядя на него со стороны, кажется, что он ведет себя как ребенок. Где его силы, где его возможности преодолеть какие-то глупости, какие-то простые обстоятельства? Людям со стороны это абсолютно непонятно. Они смотрят лишь на внешнюю оболочку человека и не видят его духовной ступени. Поэтому им кажется, если речь идет о Творце, о духовном пути, на чем он спотыкается, что его усыпляет, что с ним делается. А мы видим, даже по нашим ученикам, человек идет вперед, и вдруг у него ко всему пропадает желание. Он сидит дома и тупо смотрит бесконечные латиноамериканские сериалы. И ничего с этим не сделаешь. Он должен пройти такой период, пока сам не начнет себя презирать и постепенно отдаляться от этого состояния. Но он должен его пройти. Все это характерно для периода подготовки к входу в духовное. А если человек уже идет по ступеням духовных миров, то там совсем другие, более серьезные проблемы. Вопрос. Могут ли группа, товарищи вытащить человека из таких состояний? Ответ. Частично своим примером они могут чуть-чуть зажечь его, придать большую важность тому, что делается с ним. Но самое действенное, что может вытащить его из этого – стыд, который всегда встряхивает человека и бросает его вперед. Никто не застрахован от этих состояний, все должны пройти эти уровни. Все мы в итоге проходим разбиение первого кли сосуда Адама, и поэтому никуда не денешься. Тебя словно бросают в грязь, а потом отмывают, полощут, как грязную тряпку. И это происходит ежесекундно. Сейчас ты страдаешь, а в следующий момент наслаждаешься тем, что отмываешься, и готов на это еще больше. Как сказано, нет праведника на земле, который бы делал только добрые дела и никогда бы не ошибался. Всегда у каждого, непонятно откуда, вдруг возникают проблемы. Причем иногда это могут быть сугубо личные проблемы, а иногда относящиеся к обществу. Вопрос. Какими в таком случае должны быть действия человека? Можно ли дать ему несколько советов? Ответ. Нет, ничего не поможет. Как при потопе была дана в нашем мире сила власти истребителю, так сила потопа должна пройтись по тебе и очистить тебя. Ну и тут, конечно, могут быть различные состояния. Это зависит от того, насколько ты связан с правильным окружением. Может быть, достаточно дать тебе на короткое время удар стыда, а может быть, провести над тобой показательный суд или дать соответствующую статью в газету и тому подобное. И так тебя проводят через все метаморфозы до тех пор, пока ты не поднимешь руки и готов на все. Только быть одной точкой, ничего больше не надо. Но это и есть вознаграждение, связь со свойством отдачи. Когда под воздействием ударов ты получаешь возможность избавиться от своего «я», именно благодаря стыду это тебе помогает. И ты понимаешь, что самое лучшее – приподняться над ним не ради своего спасения, о чем ты думал в начале, а ради того, чтобы быть в свойстве отдачи. А все остальное пусть останется со мной. И даже более того, пусть остаются все проблемы, стыд и все что угодно. Пускай на меня кричат со всего мира, стыдят и плюют, но я могу внутри себя, тайно от них, быть выше в этом свойстве отдачи. Это прекрасно. Это и есть праведник, в котором находится грешник. Без этих состояний невозможно продвигаться, но искать их тоже не надо. Если ты интенсивно работаешь над тем, что надо, ты вдруг оказываешься в том, что не надо. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Надо ли подчиняться мужу? Вопрос. Если женщина хочет расти духовно, а муж предпочитает оставаться на уровне животных потребностей, должна ли женщина подчиниться мужу и тоже опуститься до его уровня? Стоит ли сохранять такую семью? Ответ. Я не думаю, что муж будет заставлять жену оставаться на животном уровне. Она может воспитывать детей, обслуживать семью и в то же время выделить немного времени для себя. Женщина, как правило, умеет делать это довольно тактично. Она очень хорошо организована в нашем мире. Мужчина в нашем мире несколько витает в облаках, не собран и не очень приспособлен к жизни, а женщина в этом отношении гораздо более прочно стоит на ногах. Мой совет – не заставляйте мужа быть таким, как вы, а он не должен заставлять вас быть таким, как он. Если вы благополучно поддерживаете домашнее хозяйство и между вами предупредительные, хорошие взаимоотношения, то не надо ничего нарушать. Из урока на русском языке от 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Душа и тело. Сгустки желаний. Вопрос. В чем специфика духовных желаний по сравнению с социальными? Ответ. Все мы представляем собой желания. В принципе, то, что мы видим себя в виде определенной биологической структуры, это только нам кажется. А на самом деле это все сгустки желаний. Больше ничего в мире нет. Творец создал лишь желание, которое предстает перед нами и ощущается в различных его формах. Душа – это тоже желание. Только есть желание, которое построено на получении, и тогда оно называется тело. И есть желание, которое построено на свойстве отдачи и направлено от себя к другим. Те желания, которые мы можем изменить с получения на отдачу, становятся душой, а те, которые невозможно изменить, остаются нашим биологическим телом. Из урока на русском языке от 13 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Раввины и армия. Кому служить? Вопрос. Несколько влиятельных раввинов резко осудили кампанию в поддержку мобилизации ультраортодоксальной молодежи на военную и альтернативную службу. В частности, раввины Иерусалимского крыла заявили, что эта кампания должна считаться греховной и заслуживает всяческого осуждения. Они даже подписали соответствующее галахическое постановление. Это давняя борьба, которая сейчас набирает обороты. Совсем недавно полицейские задержали группу ультраортодоксов по подозрению в подстрекательстве против сторонников мобилизации. Что вы думаете по этому поводу? Ответ. Это большая проблема, которая не имеет своего решения. Я не представляю себе ортодоксальную часть иудаизма, которая сегодня жила бы внутри арабского населения, не будучи защищенной израильской армией. С одной стороны, они это прекрасно понимают, с другой стороны, не хотят участвовать в этом. Несомненно, арабы не делят евреев на ультрарелигиозных и светских. Им все равно. Сегодня они являются передовым флангом по уничтожению Израиля и евреев. А ультрарелигиозные израильтяне должны себя защищать от стороннего влияния. Они оберегают себя, свое гетто, в котором живут, Иерусалим, Бнейбрак, ультрарелигиозные районы во всех городах Израиля, потому что иначе они не смогут существовать. Они боятся растворения в светской общине, и поэтому я их понимаю. Вопрос. И вы не видите решения? Ответ. Никакого решения нет. Это серьезный раскол, который длится уже давно. И надо отделять одно от другого, то есть говорить не обо всех верующих, а именно об ультрарелигиозной части. Ведь есть и другие слои религиозного населения, которые служат в израильской армии и составляют основной косяк ее боевых частей. В принципе, это политическая игра, потому что с точки зрения светской части населения армии они не нужны. Надо просто оставить все эти проблемы и не заниматься ими. Это партийная склока перед выборами, когда каждый жонглирует тем, что он за или против, пытаясь нажить на этом политический капитал. А в общем, сама тема недостойна обсуждения, так как в итоге это ничего не даст. Я не принимаю ни ту, ни другую сторону. Я просто констатирую факт. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Французский вызов Израилю. Вопрос. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что Париж признает несуществующее государство Палестины, если ближневосточный мирный процесс не сдвинется с мертвой точки в ближайшее время. Израильское правительство отвергает эту мирную инициативу, выдвинутую практически как ультиматум. Хочется понять, откуда такое рвение поддержать Палестину именно у Парижа, который на своей шкуре испытал, что такое террор? Ответ. Это не важно. Даже если все народы мира будут испытывать страх, унижение, боль от ислама, они все равно будут настроены не антиисламски, а антиеврейски, то есть антисемитски, потому что будут чувствовать, что все плохое, что происходит в мире, происходит именно из-за евреев. Тем, что мы не можем соединиться между собой и через свое соединение привести в мир благо, мы поставляем человечеству злую силу, даем ей развиваться, не уравновешиваем ее доброй силой. Мы – это та труба, по которой в наш мир может снизойти высшая добрая сила, которая в таком случае действительно обеспечит нашему миру уравновешенное, правильное существование. До тех пор, пока мы этого не сделаем, то есть не станем объединяться между собой, чтобы стать проводником этой силы в наш мир, человечество все больше и больше будет ощущать, что именно мы являемся причиной всех бед в мире. И как бы разумно, здраво мы не рассуждали, теперь Европа увидит, что значит всевозможные проповедники нового крайнего ислама и прочее. Европа этого не увидит, наоборот, она поладит с ними, пытаясь немного потеснить, попридержать их. Нашествие в Европу миллионов мусульман будет продолжаться, и среди них очень много крайних, реакционно настроенных элементов. Европа будет с этим считаться все больше и больше. А нас она будет ненавидеть не потому, что мы хорошие или плохие относительно мусульман, за или против их государства, а потому что мы не приносим в этот мир добрую силу. Надо разделять эти вещи. Вопрос. Но сами они понимают это? Ответ. Никто не понимает. Все народы мира действуют инстинктивно. Они подспудно чувствуют, что зло исходит от нас. И когда мы говорим, разве мы сделали что-то плохое, разве мы устраиваем теракты, они отвечают, зло исходит от вас. Почему? Они не знают почему. Наука Каббала объясняет, что мы через себя не пропускаем добро в наш мир. Мы должны быть в объединении, возлюби ближнего как себя, и таким соединением между собой провести через нас в мир добрую силу. Она находится внутри природы, Она должна проявляться в нашем мире. Вопрос. Почему именно мы? Чем мы провинились? Ответ. Ничем. Мы народ, избранный для этой миссии. Мы обязаны это сделать. Мы – это та группа людей, которая, соединяясь между собой, может достичь единства. И через нее в этот мир пройдет добрая сила, все больше и больше объединяя его. Только так мы можем обеспечить наше доброе будущее, никаким другим образом. Я рад, что живу в таком поколении, в такое время, когда происходят такие события. И я надеюсь, что народ Израиля поймет, о чем говорит ему тайная наука – Каббала. Это наука – основа народа Израиля. Она раскрылась 6000 лет назад. И нам надо подумать, понять, осмыслить ее, потому что иначе мы можем скатиться к новому Холокосту. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Радикальный ислам насилует Европу. Часть третья. Хорошо спланированная игра. Вопрос. Интересно, что у мусульманских беженцев в Европе как бы нет одного явного лидера и организации. Но тем не менее, они синхронно выполняют совершенно одинаковые действия в разных частях Европы. Будто кто-то управляет ими из одного центра. Кто руководит всем этим процессом? Ответ. Во всех мечетях проводят мощную, хорошо продуманную подготовку к тому, как вести себя и как относиться к европейцам. А кроме того, исламская цивилизация очень богатая. Она существует уже почти 1500 лет. Арабский характер непростой, хитрый, позволяющий играть с людьми. Это всем известно, и тем не менее, все попадаются в эти сети. Арабы усиливают свое присутствие в различных международных организациях, проникая туда под разными именами, и мир постепенно запутывается в их сетях. В мире нет силы, которая могла бы им противостоять, ведь христианство уже прошло пик своего развития и угасает. Каббалистические источники указывают, что в наше время ислам будет переживать свой расцвет и начнет наступление на Европу, чтобы ее завоевать, и Европа перед ним склонится. Вопрос. То есть это не временное явление, когда-когда-то расцвет Османской империи? Ответ. В наши дни это будет происходить по-другому, ведь это программа природы. Разница в том, что сейчас это направлено непосредственно против Израиля. Все происходящее предназначено для того, чтобы пробудить Израиль, евреев объединиться и благодаря этому раскрыть в нашем мире высшую силу Творца. Только эта положительная сила может уравновесить действующую сегодня в мире негативную силу зла – эгоизм. Поэтому, после того, как мусульмане покорят Европу, они отправятся в поход на Израиль вместе с европейцами и, возможно, вместе с русскими. И тогда это давление вынудит Израиль объединиться. Будем надеяться, что народ Израиля услышит каббалистов и начнет объединяться еще до того, как все это произойдет. Если народ Израиля объединится, то в мире раскроется добрая сила, которая уравновесит эгоистическую злую силу и приведет мир к желанному исправлению. Это еще не воплотилось на практике, но пока до настоящего дня все описанное в каббалистических книгах сбывалось. Поэтому у меня нет никакого основания не верить этому сценарию. Я вижу, как он уже начал реализовываться. Из 680-й беседы о новой жизни от 21 января 2016 года.
Радиоверсия.
Рост населения перекроит карту мира. Мнение. К началу новой эры на Земле было всего 250 миллионов человек. Накануне 19 века население планеты достигло миллиарда. А в 21 веке уже 7 миллиардов человек. К концу текущего века, как прогнозирует ООН, на Земле будет 10 миллиардов жителей. В развивающихся странах живет 6 из 7 миллиардов человек. Причем из них 1,6 миллиарда мужчин в возрасте от 15 до 50 лет. И они пытаются любой ценой изменить мировой порядок. Соотношение населения развивающихся стран над развитыми 1 к 10 в пользу первых. Уже сегодня население Азии превышает 60% от мирового, а занимаемая им территория составляет лишь 23%. Этот дисбаланс уже создал миграционные проблемы для Старого Света. Массовая миграция из развивающихся стран провоцирует социальные потрясения в странах Евросоюза и изменит политическую, этнокультурную и конфессиональную карту мира. Реплика. Войнами это не остановить, остается только равномерное распределение богатств, уровня жизни и прочее, что достигается только воспитанием всего населения мира. Развитые страны обязаны думать о своем будущем, как привести мир к единой форме, которая только одна способна предотвратить хаос. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.